Дорогие женщины, девушки, кто меня знает, кто меня еще не знает, мы начинаем наш урок. И, в принципе, наш урок, он очень связан со всеми моими предыдущими уроками, которые были раньше. Может быть, что-то будет повторено. Извините меня заранее. Всегда можно выучить что-то новое. Но наша тема общая, кроме того, потому что сегодняшняя тема – это как давать, как делать замечания. Но наша общая тема, которую я все-таки толкаю и веду, это все-таки тема нашего личного, моего личного счастья. Я хочу, чтобы быть счастливой. Я хочу, чтобы каждая из вас была счастливой. А что такое счастье? Счастье, оно появляется тогда, когда человек делает сам свой выбор. Когда человек сам чего-то хочет, и он сам выбирает, он счастлив. Когда ему что-то дали, силой впихнули, сказали, вот берите себе, он с этим иногда очень часто не очень-то счастлив. Он все время думает, а зачем мне такое купили, а зачем мне такое, надо было по-другому подать, в другое время, в другое месте. Когда человек сам лично пошел и выбрал, пусть даже будет не самая лучшая вещь, но его выбор, он тот, который делает человека счастливым. Потому что я сама это выбрала, я этого захотела. Так мы хотим научиться в нашей повседневной жизни, те повседневные вещи, которые нас окружают, и с которыми мы живем, и с которыми мы все время в них вертимся, и мы от них никуда не можем сбежать, вместо того, чтобы их принимать как дождь на нашу голову и бороться с ними, как с волнами, которые против нас, мы хотим научиться увидеть в них что-то, что нам захочется их все-таки выбрать самим себе и самим себе приобрести и сказать, ой, на самом деле, это как хорошо, это приятно мне даже с этим, очень хорошо, замечательно, давайте будем с этим вместе будем жить, вместе с этим будем что-то делать. Это мое. Я это выбрала, я этого сама захотела. В момент, когда я говорю, что это я хочу, это значит, что уже рецепт на счастье. Так что, когда, если вы в чем-то себя видите, вопрос, а мне хорошо, мне, почему мне так нехорошо, задать себе вопрос, а я этого хочу? И очень часто будет вопрос, ответ, который сама себе отвечу, и кажется, я не очень этого хочу. А если я не очень этого хочу, значит, мне надо что сделать? Надо искать возможные возможности, приманки, как же эту вещь захотеть. В момент, когда я ее захочу, я ее выбираю. Вот это и называется, что такое мы называемся свобода выбора. Какая у нас свобода выбора? Наша свобода выбора – это не включить компьютер правой рукой или левой рукой, зайти в Толдот или зайти в другой сайт. Наша свобода выбора – это захотеть, выбрать. Когда мы это захотим и приобретаем, и выбираем, вот это и есть наша свобода выбора. Это мы сделали наш выбор. Теперь эту вещь нас не заставили, потому что когда мне подали что-то передо мной и сказали, вот, принимай, это еще не мое. Когда я смогу это выбрать, когда я смогу это принять, вот тогда я скажу, вот эту вещь я смогу получить в нее самое положительное, самое приятное. Поэтому наша тема счастья и конкретно сегодняшняя тема, подтема внутри. Как же делать замечания? Вы знаете, что замечания – это вообще-то не совсем эта тема. Она более коммуникация между людьми. И кажется, какая связь между коммуникацией с людьми и личным счастьем? И, конечно, связь очень большая, потому что человек, он сделан… мы все люди, мы живем нашей простой жизнью. Но наша жизнь, она в принципе, проходит в трех сферах. Все эти три сферы, они все очень-очень зависят от одной другой. И все вопросы, которые есть, и все проблемы, которые есть, и все ситуации, которые возникают, они возникают только в этих трех сферах. Что это за три сферы? Представьте себе, как это треугольник, да, треугольник. Есть я, мои отношения, я сама собой. Я сама собой. Вы знаете, это, ну, я думаю, это мы все можем представить, что такое я сама собой. Есть другая сфера, которая называется я с людьми. Я с людьми, это пусть будет муж, жена, дети, родственники, соседи на работе, люди. Это я с людьми. И следующая сфера – я со Всевышним. Кажется, эти три сферы, они разные, но они на самом деле не разные, они все зависят одна с другой. Если проблема в одной сфере, то все распространяется на другие сферы. Когда я хочу быть счастлива сама внутри себя, и у меня есть какие-то несостыковки, в других сферах они очень долго будут мне действовать на мое личное счастье. Если я хочу сейчас сказать про себя, думать, как же мне быть счастливой, как я могу сама в себе что-то сделать, то если я не научусь делать более-менее какие-то улучшения в коммуникации с другими людьми, в общении, то в конце концов, кто от этого пострадает? Пострадаю я сама. Если я с кем-то пошла и поссорилась, и пыталась что-то объяснить, а меня не поняли. И из этого получилось что-то хуже. конце концов, кто останется недовольным, кто останется несчастным, кто останется с чувством, что мы что-то упустили. Я не знаю, что с другой стороны, но я знаю, что я с этим точно останусь. И мне с этим надо пойти спать, мне с этим надо потом проснуться утром, и мне с этим придется жить дальше и тащить самой эту телегу. Да? Поэтому общение с другими людьми и быть понятой, и чувствовать себя, что меня хотят услышать, чувствовать, что мои слова приятны кому-то, это вещь просто самая необходимая для счастья. Я начну нашу небольшую тему, очень большая тема, не маленькая, небольшой наш заход в эту тему с одного стихотворения, которое когда-то я просто не выдержала, но написала его, я прочитала один замечательный рассказ одной прекрасной женщины, которую я ее не знаю лично, но я ее очень уважаю издалека. Эта женщина очень, очень необычная, она очень с большим чувством юмора и очень тонко замечает разные умные стороны в разных вещах. Она написала рассказ на иврите. Я его когда прочитала, я просто не могла успокоиться от того, что она уловила, что происходит в жизни. Мне очень понравилось, как она это все передала. И я потом все-таки взяла себя в руки и посадила себя, и выжила, можно сказать, написала стихотворение короткое, называется «Семейная беседа». «Мы что ж, хуже Штренбургов?» – обращаюсь к мужу я. «Мы тоже выйдем на прогулку. Я и ты и я». «Когда?» – сумел он лишь сказать. «Ну, как все тут, вечерком. Тогда сейчас на полчаса». Подался как-то быстро он. Я шла, а может быть, плыла. Он тоже рядом шел. Сверчат сверчки, шуршит листва. Звенит и телефон. «Да-да», — сказал мой муж. А я смотрела в небосклон. «Ты знаешь, вот мечта моя — гулять с тобой вдвоем. Ведь дома сколько есть забот, а здесь один покой». «О, да, конечно», — он сказал в согласии со мной. «Я вижу, что ты занят весь. Ценю я это так, но и на мне забот не счесть. Ведь это не спустяк. Так надо что-то предпринять!» Он предложил мне сам. «Конечно, мне помочь детей купать, убраться тут и там, и покупки сделать, суп сварить, и стирку разобрать. Так, что еще? Экран починить, уроки проверять, покрасить стенки, пол помыть, взять детишек в парк». «Ну, это сложно, может быть». Супруг ответил так. «И не гладь рубашки, дорогой, не поливай цветов». «Тогда идет», — сказал муж мой. «На это я готов». Наверное, это был лишь сон. Щипаю я себя. На курсах Яфа Перельсон похвастаюсь уж я. «Ой, дорогой, как хорошо с тобой гулять вдвоем. Давай ходить так каждый день». «Это слишком», — молвит он. «Тогда, когда тебе удобно, в этот муцей шаббат». «Тогда, когда тебе удобно, в этот муцей шаббат». «Отлично! Я так рада! И ты, я вижу, рад!» Вот мы подходим к дому. Я в облака взлетала. А он сказал мне: «Сара, ты что-то мне сказала?» Я объясню вам по-простому. Он говорил по телефону. Я надеюсь, что вы поняли, что счастливая женщина решила, находилась на разные уроки, как общаться с мужем, и решила разом пойти на него, вылить всю свою профессионализм, как правильно настроить его на свое желание и уговорить его и погулять, и рубашки гладить, и с детьми гулять, и все-все. И оказалось, и такое счастье, она была счастье, но оказалось, что ее муж всю дорогу говорил не с ней, он говорил просто с кем-то по телефону. И так получилось, что его ответы очень совпадали к ее вопросам. Вот эта вот система разговора, это может быть системой жизни. К сожалению, мы очень часто с этим можем столкнуться, что нам кажется с нашей стороны, что я такое сказала, я так высказала пламенно и так красиво, что абсолютно точно, что та вторая сторона теперь встанет в позу «всегда готов» и пойдет это делать. Но, к сожалению, та вторая сторона даже не поняли, с кем я говорю. То, что произошло в этой истории. Так давайте зададим себе вопрос, что же нам делать, когда мы хотим все-таки что-то сказать, что называется правило поведения. Мы хотим научить другого человека, как правильно себя вести. Мы хотим сказать другому, что надо немножечко изменяться, что надо по-другому себя вести. То, что называется сделать мягко сказано, немножечко замечания. Грубо сказано, это поругать, попилить, поставить на место, направить в другую сторону. Честно скажем, друг, честно скажите, кто из нас такое любит? Кто из нас любит, когда нам что-то делают, какое-то замечание? Шаг вперед. Кто из нас любит, когда нас учат, как жить? Кто из нас любит, когда вообще на нас обращают внимание, открывают большие глаза и следят за всем нашим, за каждым нашим действием, и потом говорят свои ценные соображения? Кто из нас это любит? Очень хороший вопрос, да? Особенно, когда бесплатные советы. Называйте, я вас не просила. Мне один раз мне позвонила одна женщина, которая меня знает лично, и дала мне список всех слов, которые я сказала неправильно на своем уроке. Я ей была очень признательна, ну, в кавычках. Я же ее не просила сидеть и слушать мой урок, и она еще честно сказала, я очень тяжело работала, я два часа. Я час записывала, час я слушала, отмечала себя, а потом я сделала конспект и отметила все проблематичные слова или фразы, и все это тебе хочу рассказать. И час она мне все это полчаса пересказывала все мне, а я как бы слушала, да, так что женщина потратила очень много, вложила в того, чтобы меня научить меня, как правильно, профессионально говорить на русском языке. И я не знаю, я стала с этого раза говорить лучше. Но я ее не просила этого делать. Я поэтому не захотела, мне это было не зашло в нужду, не пошло мне в пользу совсем. Кто из вас такое любит, когда вдруг появляется очень желатель счастья и говорит, я за вами тут слежу, и каждое твое действие никто не забыт, ничто не забыто, все отмечено, все сфотографировано. И вот, пожалуйста, списочек возьмите, и вот вам все ваши моменты, которые были неправильные. Я думаю, что ни один человек такого не любит. Но, с другой стороны, практически каждый человек себя ловит, что он сам встает на эту должность. Когда возле нас находится кто-то, пусть это будет там близкий человек, ну, близкий, ладно, мы за ним чувствуем какую-то ответственность, это мое, из моего собственного дома, это что-то такое в моем поле влияния. Но также есть люди, которые совершенно ко мне не имеют никакого отношения, и я на них тоже смотрю, посылаю им пока что как бы себе в голове, пишу как чат, да. Придет момент, и я все это выскажу им, когда будет удобный момент. А пока придет момент, у меня набирается все больше и больше какой-то полезной информации и прибавляется одна к другому, так к другому. И я только сижу и жду, ну когда же будет возможность все-таки сказать это им? И понимаете, когда приходит момент, из меня это все выливается на уши, которые совсем не открыты для того, чтобы слушать от меня вообще никакого ценного совета, никакого замечания. И не только от меня, они вообще просто живут на свете, просто что-то делают. Никому неприятно, когда за ними следят. Никому неприятно, когда им что-то говорят. Не только неприятно слушать, даже неприятно сама мысль. Раз он мне это сказал, значит, он сидел и следил за мной, и смотрел, а как я иду, правой ногой или левой, правой, левой, левой, правой. Кому какое дело? Нормальный, здоровый человек в каком-то возрасте, детском возрасте, он начинает проявлять, быть самостоятельной натурой. Самостоятельной натурой, которая хочет закричать, дайте людям жить. На иврите это называется, дайте животным жить. Тунули хайот лихьот, дайте животным тоже жить. Дайте мне спокойно что-то сделать. И тут приходит кто-то и дает ценные замечания. И это просто невозможно услышать. Так что же нам делать? Давайте также посмотрим, как же нам это неприятно. Мы сейчас увидели, как нам это очень-очень неприятно. Вот очень, если ко мне сейчас кто-то придет и будет стоять на кухне возле меня и смотреть, а почему ты режешь белым ножиком? Ты знаешь, розовый гораздо более острый. Спасибо большое. Но я режу белым. А почему ты кружочком режешь? А почему не квадратиками? Даже самое ничто, мелочное какое-то замечание, оно будет принято очень жестко и строго. Когда говорится не про взрослого человека, который более-менее может быть понять, что что-то тут ценно идет, и советник, он и правильный человек, и ценные слова он может сказать. А когда это говорится вообще про ребенка, особенно когда про подростка говорится, тут это можно схватить рюкзак и сбежать куда-то далеко, только от этой фразы. Люди, которые слышат какое-то замечание, а тем более подростки, они просто на автомате закрывают уши. И даже наоборот, они есть люди, которые могут высказать, они встают в стойку и открывают рот, и что там начинают высказывать свое мнение или обвинять другого человека в чем-то другом, или отстаивать свою правоту. Но абсолютно точно никто не открывает сердца, чтобы услышать и сказать спасибо тебе большое за твой ценнейший совет. Я обязательно буду иметь в виду, когда это буду делать в следующий раз. Чтобы такое сказать, такую фразу сказать, для этого нужно быть очень взрослым человеком, очень обдуманным, очень желающим выйти на хорошую связь. Если у вас когда-то будет такая ситуация, что вас кто-то наливает, поливает вас ценными советами, которые вы не просили, и вы хотите быть все-таки вежливым человеком, если вы сможете сказать вот эту вот фразу, то это будет очень хорошо как-то разрядить обстановку и не поссориться. И с другой стороны, внутри остается все равно не самое приятное чувство, не самое большое желание все-таки поступать по тому совету. Так что же остается делать нам, простым женщинам, простым женам, простым мамам? Мы хотим быть простыми, счастливыми людьми. Мы хотим и самой быть в приятном настроении. И с другой стороны, мы хотим чувствовать, чтобы другим было тоже с нами более-менее нормально жить. И с другой стороны, мы все-таки хотим, чтобы хоть какое-то пошло изменение. Когда другой человек делает все правильно, как и нужно, то тут ничего не надо говорить, ему все правильно делает. Но когда что-то не совсем правильно. Так вот, давайте поставим себя на другое направление, дадим себе задание. Задание, ну, такое. Давайте жить дружно. Давайте не смотреть друг на друга. Нас никто не поставил ни в какую ситуацию на должность ревизора. Нас никто не поставил на должность мажгиаха и стоять и следить. Ни за нашими детьми, ни за нашими мужьями и вообще ни за кем другим. И нас никто не поставил в позу на должность комментатора. Знаете, когда в России были, я уже давно не видела, футбол шел, да, шел футбол, и всегда был кто-то, кто обязательно комментировал. Вот Иванов берет мяч и ведет его к правым воротам. Без его комментариев, что мы не услышим это, но это была часть эффекта, да, что вот смотришь и слышишь вот эти комментарии. Так знаете, что есть очень многие люди, они по жизни живут точно так же, как будто они дикторы, ведущие футбольного матча. А вот что бы в жизни ни произошло, они должны открыть рот и говорить вслух, что произошло. Автобус не выехал, автобус не приехал, он уже опаздывает на целых 7 минут, значит, мы опоздаем на 7 минут, значит, мы пропустим то-то, это я тебе сказала, это ты долго собиралась, это ты долго выходила, опять эти автобусы, опять этот Израиль, опять эта компания, и все такое, и всем наплевать. Вот это вот тараторка вслух, или же про себя. Есть люди, которые вслух это не говорят, они культурные, они держатся, но это не значит, что они этого не думают, это не значит, что они этого не чувствуют. Они внутри себя это говорят и пилят самих себя. Так вот эта вот должность стоять и следить, и стоять и обращать внимание на каждую вещь, на эту должность нас никто не назначал. И никто не ставил. Это бесплатная работа, и от нее толк тоже бесплатный. От нее тоже не только толк бесплатный, никому он не нужен. Он делает из нас просто людьми, мы все время тратим наши силы, чтобы все время в работе. Я выхожу вся измученная, потому что я сейчас 2 часа должна была следить и не упустить ни одного момента. Как кто опоздал, как кто неправильно открыл, как кто неправильно закрыл. Я же стою на работе. Вы знаете, за такую работу вообще принято платить большие деньги. В тех местах, где такой человек нужен, за это платят деньги. А человек, который делает это бесплатно, он тратит просто попусту тратит свое время, свои силы и не прибавляет себе ничего полезного. И с другой стороны, если он уже хочет все-таки сказать, на него смотрят большими глазами и пытаются ему ответить. Так вот, если мы себе поставим такое направление нашей жизни. И когда мы себя ловим, что мы уже начинаем включать вот эту вот тематику, следить, остановиться. Я тут что, на этой должности? У меня нету других дел на свете. Кто меня просил это делать? И без меня вагончик будет ехать. И без меня автобус приедет. И без меня что-то произойдет. И без того, что я буду смотреть. А если это люди, которые возле меня? Это не какой-то автобус, которого компания, который мне какое дело до этой компании. А это люди мои дети, мой муж, это моя семья. И вот что-то такое происходит. И я еще начинаю в страхе быть. Если я им сейчас не скажу, они же такое будут делать завтра и послезавтра. И всю жизнь такое будут делать. И они даже никогда и не поймут, и не узнают, что вообще так делать нельзя просто. То тут у меня становится ощущение ответственности, что мне нужно сказать. Так все-таки, как же сказать, первая фраза, первое задание постараться вообще меньше замечать. Как говорят, если человек Всевышний получил, сделал человеку два глаза только спереди. Он не поставил нам два глаза по бокам и сзади. То, что не все, есть многие вещи, мы догадываемся. Я говорю, я не видела, но я догадываюсь. Я же умный человек. И на самом деле я догадываюсь. Очень, очень до много всего я догадываюсь. Так если я это глазами не увидела, я могу догадаться, взять и поставить себя спокойно. Я этого не видела, как будто бы этого не произошло. Хотя я очень хорошо могу догадаться, что, скорее всего, это произошло. Не то, что я не увидела, не лезть туда. А что же будет? А как же будет? Мы же люди ответственные, мы же хотим как лучше, мы же хотим поставить человека на место, мы хотим сказать ему, что мы все видели, мы все знаем, мы догадались, ты нас вокруг пальца не обведешь. Так вот, что же нам с этим делать? Остановиться. Если мы этого не видели и не скажем, от этого будет больше толка, чем мы поднимем панику и поднимем... тему, которую, за то, что он не видел, он будет больше злиться на то, что мы его обсуждаем за что-то, что мы даже не видели. Для него это будет более важно, чем та тема, про которую мы вообще говорим. Человек так устроен, что он просто, он будет себя охранять. У нас мы говорили, что у любого человека есть очень сильная сила, которая называется «моё я», «моё сохранение моего самоуважения». Он будет свое самоуважение сохранять любой ценой. Если против него приходит критика, против него приходит кто-то, кто говорит, что мы тебя поймали на месте преступления, он будет защищаться. А тема, почему же его поймали, на какую тему его обвиняют, она его совершенно не интересует. Если это говорится про подростка, то вообще куда? Вообще никакого возможности подойти и сказать ему что-то вообще не бывает. Человек устроен так, что он в своей голове он очень хорошо делит любое замечание на две темы. И также любое замечание, любой призыв человека к чему-то, оно составляется из двух как бы сторон. Эти стороны, они написаны в книжке Тейлим, написано, кто человек, который жаждущий жизни, любящий дни видеть хорошими, «Мяиша хафец хаим, оэф ямим лиротов». И следующая фраза, которую, наверное, многие из вас знают, «Сур мира васетов, нацор лашунха мира», «Закрой свои уста, чтобы не говорить плохое», а потом написано «Сур мира васетов, отдались от плохого и делай положительное». «Отдались от плохого» и следующее «делай положительное». Что такое «отдались от плохого»? Это «не делай плохо». Это не-не-не-не-не. Вы знаете, какое воспитание человек обычно часто привыкает получать в детстве, и, соответственно, когда он становится большим, он то же самое привыкает на автомате, говорит это другим. Не кушай, не сиди, не вставай, не прыгай, не плюйся, не забирай, не трогай, не кричи. Все, не-не-не-не, аль-аль-аль, наверное, это называется аль-аль-аль-аль-аль-аль-аль-аль-аль. Все, не делай плохого, это ужасно. Тут не подходи, пальчиками трогай, ручками... ручки не протягивай. Все, настолько на каждую вещь у нас всегда найдется, что сказать, что тут плохо, что-то очень плохо, и почему этого надо не делать. Мы всегда сможем написать целую декларацию, почему эту вещь надо не делать. Не делай. Это детям маленьким, а взрослым то же самое. Самим себе то же самое. Я могу сама себе сказать, ой, какая я глупая, чтобы я больше никогда в жизни в это место не пришла. Я скажу сама себе. Я себе говорю, не. Я говорю себе, и больше с этим человеком не говори. Больше с этими людьми не имей ничего общего. Больше не будь фраером и не делай им за бесплатно. Больше не делай такой рецепт. Больше не кушай такую еду. Больше не покупай в том магазине. Больше все время себе делаю какие-то запреты, такие очень грандиозные. И все не. Все что-то есть плохое. И все не. Все нет. Мы хотим, ожидаем от других людей, не только детей. Мы хотим тоже, ожидаем такого же от других людей, чтобы сказать один раз, что не делать. И, скажем, часто бывает, что люди наши российские женятся между собой, а люди приехали из разных мест, из разных городов России, и в каждом месте говорят то же самое слово на русском языке, но немножко по-другому. Там пакет, там кулек, да? Там стерка, там ластик. И очень часто это режет слух, и на эту почву бывает часто... Часто проблемы, и не только первый месяц после свадьбы, а очень часто может быть, когда кто-то, а еще близкий человек в моем собственном доме, вдруг говорит слово, и на которой мне режет слух. Это может быть не другое слово, это может быть другой тон, это может быть в его ментальности это считается что-то принятое, а в моей ментальности это ужасно. Так что я говорю, больше никогда не говори мне такой фразы, чтобы я такого больше не слышала. Мы говорим, и мы ожидаем, что мы нажимаем на кнопку, и кнопка сработала. Так вот, знаете, человек построен так, что когда он слышит, что включается кнопка, которая говорит ему, что не делать, эта кнопка, она не, он ее не слышит. Это как телефон, это как спам. Заходит сразу все в спам. Человек это не слышит. Он получает огромное количество информации, которая говорит ему, что не делать, он ее не слышит. Маленькие дети, они еще маленькие, они еще держатся за своих родителей, поэтому они немножечко от страха. Они слышат это. Когда они становятся постарше, они это просто игнорируют. Когда они становятся еще старше, для них это полностью, это спам полностью, это в мусор, это нас не интересует. Когда там они где-то слышат, что не делать, для них это теперь даже не просто это не делать, даже бывает наоборот, где-то внутри такой голосок, который говорит, о, вот именно так и надо делать. Теперь мы наконец-то узнали, что же надо делать. Так работает наше внутреннее желание и у меня, и у других людей, и у всех, и все, которые подо мной находятся. Нам неприятно и совсем не хочется, когда нам что-то говорят, что не делать. Если мне скажут больше, знаешь, открылся новый магазин в доме 35, то туда никогда не ходи. Как мне захочется туда пойти? Ну, очень захочется, да? Запретный плод сладок. То, что нельзя делать, я очень захочу. Если будет написана книжка, в газете статья написана, ни в коем случае не читать женщинам, женщина обязательно, я открою ее, да, обязательно мне захочется услышать. Что такое ни в коем случае. Когда человеку что-то говорят, что не делать, для него это все, это его завлекают обязательно это делать. Сделали такой очень красивый опыт, взяли группу детского сада и поставили, разделили ту же самую группу, те же самые дети, которые воспитываются вместе, вот до воспитательницы, да, они, как бы, можно сказать, у них одинаковый уровень развития, восприятия, и привели полгруппы, привели их к большой луже и сказали, дорогие дети, вот стоит перед нами лужа, эта лужа, да, очень опасная. В ней дождевая вода, она очень грязная, ужасная, кто ее будет трогать, то они спачкаются, они там вот заболеют, и все ужасно рассказывают про эту лужу, и ни в коем случае не трогайте, не заходите, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вся группа дружно зашла в эту лужу. Кто-то совсем сильно, а кто-то, ну, ради того, чтобы чувствовать себя частью коллектива, ну, хоть чуть-чуть ногой должен был потрогать все-таки, чтобы почувствовать, что я все-таки побывал в этой луже. Да? Вторую группу привели к той же самой луже. И сказали, вот перед нами лужа. Знаете, какое счастье. Когда зимой идет дождик, и он кап-кап-кап, и собирается в большую лужу, давайте будем ходить вокруг лужи и петь песни про лужу. Все дружно прошлись вокруг лужи, сделали разные занятия, которые связаны как-то с этой лужей, и никто в лужу не зашел. Никто. Потому что им не сказали, не заходите, дети, в лужу. Им дали что-то другое. Так вот, дать человеку что-то другое, что нужно делать, это называется «делай положительное». Написано еще раз. Сразу наша в Тейлим. «Отдались от плохого, сур мира, васетов, и делай хорошее». Так оказывается, «делай хорошее» – эта фраза, она более важна, чем «отдались от плохого». «Делай хорошее» – это что-то очень-очень непростое. Это гораздо более сложное, потому что гораздо легче оформить красивую фразу, которая будет звучать, что же не делать. Больше такого никогда не говори. А что да говорить вместо вопрос, а что? И вот если я задаю себе вопрос, я хочу открыть рот и сказать человеку очень ценный совет. Больше такого никогда не делай. Если я хочу сказать своему ребенку, больше вот так вот не тащи на себя тарелку. А как он возьмет эту тарелку? Я должна вначале задать сама себе такой вопрос. Если я скажу мужу, больше никогда не зови свою маму вот так вот строчно, а как он должен свою маму звать? Когда вдруг? Или больше никогда этого человека к нам домой не приводи. А как он этого человека должен привести, если ему так вот нужно? Взять эту ситуацию и немножко внутри себя обыграть. Быть режиссером, быть писателем, быть оригинальным творческим человеком и задать себе просто вопрос, кого-то мы сейчас делаем собрание учителей, родителей, не знаю, и мы обсуждаем, что же, я обсуждаю внутри самого себя, что же делать, это делать, это так, как было сделано, это плохо. А что же хорошо? У меня вопрос, что же хорошо? И вы знаете, чем больше мы будем думать и рассуждать, что же хорошо, мы окажемся в дилемме, что не всегда есть на этот ответ. Иногда мы останемся при том такого мнения, что то, что было сделано, это не так уже ужасно. Это единственный способ, чтобы это сделать. Это не все так черно и ужасно. Мы понимаем, что это необходимо. Это то, что было возможно сделать в этой ситуации этим человеком, с его умениями, с его навыками, с его возрастом, с его все-все. Не так все. А что же мы так разозлились? Это же не было специально против. Это то, что возможно. То же самое, как скажу человеку, я скажу высокому человеку, больше никогда не стукайся головой об проем двери. Но он высокий. Я могу сказать, давай тебе построим другую дверь. Если он высокий, я же не могу сказать. Или больше никогда не мочись под дождем. Ну, дождь-то идет. Значит, я должна сказать ему, выходи из дома с зонтиком. Искать в любой вещи, сделать себе такую работу и искать, не отдались от плохого, а искать, делай положительное. Когда я начинаю смотреть, что же положительное можно сделать, и до того, как я открываю рот, до того, как я хочу сказать, взять функцию себе и сделать такую работу. Что, если тут другой способ? Если другой какой-то, другая возможность, чтобы это было в положительной форме? Если она есть, очень хорошо, давайте ее обрабатывать, давайте искать интересные возможности, как это предоставить, и как это еще дать несколько возможностей, чтобы у него была право, возможность выбрать. Но если этой возможности нету, если я понимаю, что пока, или, может быть, она есть, но я пока что ее не знаю. А что же мне остается делать? Мне остается сделать, знаете что? Принять ту ситуацию, которая есть. Принять. Но на этот раз я это принимаю доброжелательно, я принимаю это по собственному, я понимаю, что это то, что есть. Сказать, больше никогда не приводи сюда свою маму. И я вдруг начинаю понимать, что она его мама. И он, как сын, может быть, должен ее приводить. И она этого ожидает. И он, а что, сказать ей, что больше не приходи, она же обидится. И много других вещей. Я могу сказать, больше никогда так вот не делай. А потом я понимаю, что у меня нету другой возможности. Нету пока что другого решения этой проблемы. Раз нету, значит, наверное, то, что сейчас делается, это, может быть, это не самое лучшее, но это то, что сейчас возможно сделать. Может быть, мы завтра найдем другой ответ. Я же должна быть счастливым человеком, я хочу выскочить, мне же правда было тяжело. Вот тут есть еще я, надо не забывать про мою я. Кроме того, что я хочу его воспитать, я еще хочу вытащить свой пар. Это же мы когда говорим замечания, когда мы говорим что-то, мы делаем две мицвы, одна воспитываем кого-то, а другая вытащить свой пар, который у нас собрался. Так вот, если я понимаю, что воспитать его, это не очень-то пойдет сейчас, в данный момент. Потому что у меня нету для него единственного решения. Но у меня есть другое задание – вытащить свой пар. А как же я вытащу свой пар? Так вот, вытащить свой пар на другом человеке, воспитывая его, это никогда невозможно. Невозможно дать другому человеку никакого замечания, когда за этим стоит вытащить мой пар. Мне надо искать возможность, где, может быть, кому высказаться, может быть, пойти выдохнуть, может быть, пойти вдохнуть воздух, может быть, найти кого-то другого человека, который меня поймет, и меня как меня, не какой-то, что мне с этим делать, может быть, сделать какое-то положительное действие, потому что когда мы заняты положительным действием, это самая большая терапия для нас, пойти буквально выкинуть мусор или помыть посуду, или прочитать Тейлим, или сделать какое-то положительное действие, которое мы бы так и так не сделали мы сейчас. Если человек, скажем, если я сейчас работаю на работе и так должна делать действие, которое называется, ну, например, если я кассирша, проводить вещи клиентов, это так и так, я делаю положительные вещи, я делаю свою работу, но я так и так и делаю. И вдруг клиент номер два меня очень сильно выводит из себя. Он меня задерживает, он делает разные вещи, я хочу его воспитать. Но я хочу не только воспитать, я хочу еще вытащить свой пар. И я могу понять, взять внутри себя, сделать себе вопрос. А у меня есть какой-то ему ценный совет сказать, что же делать, а что не делать? Если сейчас у меня нету, а сейчас все, что хочу, это выкинуть свой пар, взять и выбрать, что я сейчас беру. И вместо того, чтобы вылить свой пар, я сейчас выбираю делать машинальное действие, то действие, которое я так и так делаю, я его делаю не с железным лицом противным, чтобы ты подавился, что вы тут все лопнули. Я это делаю, пытаюсь сделать с правильным выражением лица. Пытаюсь даже улыбнуться, пытаюсь что-то еще сделать. Вот эти вот вещи, которые сделать положительное действие, не надо для этого взять и пойти какой-то грандиозной вещи делать. Конечно, можно сказать, давайте сразу монетку положим в знаку, скажем Тейлим, скажем фразу Тейлим, всегда это тоже можно сделать. Можно найти вещи положительные, всегда они находятся в очень наверху, возле, близки к нам эти вещи. Чтобы вытащить свой пар, у нас много возможностей. Если я скажу себе задание, мне нужно вытащить свой пар. Это, ой, это уже не это же положительная вещь, это же не негативная. Я хочу, я знаю теперь, я хочу разбавиться. Ни в коем случае не говорить себе «не делай», «не говори», «не молчи», «не-не-не-не-не-не-не», потому что когда я скажу себе «не-не-не-не-не», я обязательно возьму и все-таки «да» скажу. Так же, как не говори другому человеку, что, что нельзя, так же самой себе сказать, что нельзя, это тоже не пройдет. Потому что в момент, когда я говорю себе, что нельзя, то у меня очень большая сила это сделать, если скажу себе, нельзя такое говорить. Вот нельзя такое говорить. Никаких шансов нету. Вместо того, чтобы говорить себе, что такое говорить нельзя, искать, а что же да сказать, что сказать ему, что сказать самой себе, что же мне делать дальше, как мне теперь успокоиться после этого, как мне с этим дальше жить, как мне завтра проснуться, сказать, поднять ли эту тему завтра, поднять ли эту тему через 5 дней. Я задаю себе вопрос, что же мы с этим делать дальше. Тема поднята, тема никак не закончена, она только мы только ее приподнимаем, и я хочу закончить тем примером, который когда-то я, мне кажется, я все-таки на Тулдоте его говорила, я его очень люблю. Представьте себе, дорогие женщины, что стоит посередине города, на главной площади, огромное-огромное здание, и написано на этом здании «Комитет управления мною». Очень умно, да? Комитет управления мною. Я захожу в это прекрасное здание и вижу много-много-много кабинетов. И каждый кабинет, на нем написано, кто-то в нем сидит. И мне говорят, что в этом кабинете сидят самые-самые светилые, самые умные. Я захожу в кабинет номер 1 и вижу, что там сидит, на кабинете написано «Управление кулинарией». В другой кабинете написано «Управление дипломатическими отношениями внешними», в другом написано «внутренними». Там написано «психология». Там «управление медицинскими услугами». И в другом месте «обеспечение, товарное обеспечение». В другом месте «санитария и уборка». В другом месте «срочная помощь». В другом месте «милиционерские услуги». В другом будет швейная фабрика, в другом месте будет прачечная. Там будет массовик-затейник, там будет программирование бюджета. Куда бы я ни ходила, куда бы я ни заходила в каждый кабинет, я все нахожу больше и больше таких тем, которые я понимаю, что насколько они просто необходимы, насколько сколько тут большой профессионализм нужно вложить, чтобы на самом деле эту вещь делать правильно и замечательно. И вот я захожу на самый верхний этаж, и там стоит кабинет, и написано, тут, мне говорят, тут находится сейчас самая большая светила, всех светил, которые может быть. Тут находится главный наш ум. И вот зададим вопрос, кто же там сидит? Кто же сидит в этом кабинете, который умнее всех тех, которые мы сказали до этого? Там мы проходили, я просто, можно делать список, я советую вам тоже делать эти списки, чтобы вы знали, кто в вас сидит, какие в вас сидят светила, какие светила находятся в Министерстве управления мною. Величайшие светила. Там будут и по поведению, и по воспитанию, и информационный центр. Все на свете там есть, все. И вот кто же сидит в этом верхней комнате, которая называется самый высший ум? Я вам дам ответ. Это написано в книге, в песне «Эшет Хайль». «Эшет Хайль» написано под каждая строчка, она начинается с разной буквы, на букву «П». «Пия патха бахохма». «Свой рот она открыла с умом. Хохма. Ум. Где написано Вашатхаль? Ум, к чему он относится? Где же мудрость и ум? Где самая большая мудрость и ум, которая находится у еврейской женщины? Вы знаете, где? Свой рот она открыла. Не она сказала что-то умное. Она не сказала что-то умное. Не ее кабинет номер 3 выскочил и сказал что-то свое мнение, которое у него есть сказать про кулинарию этого места. И не комната номер 4, которая сказала, что тут управление совсем неправильно, не по правилам санитарии. Нет. Кто самый высший ее ум? Это открывание рта. В той комнате просто находится рупор. И к этому рупор, который приведен к этой комнате. В этой комнате стоит кнопочка. И на этой кнопочке сидит величайший ум. Величайший, самый большой ум всех умов на свете. И он получает рапорта, получает просьбы и заявления, что же надо высказать, и что же надо, на что надо обратить внимание, и что обязательно надо исправить и высказать вслух. И вот он получает все эти рапорта от всех, других комнат, которых, всех кабинетов он получает эти все замечания и все просьбы и требования, что же с этим сделать. И вот этот самый большой светило, самый большой ум, который там сидит, смотрит, все читает и согласен практически со всем. Потому что там на самом деле все, что говорят эти работники, на них можно положить это 100%. Ничего лишнего не сказано. Все, абсолютно все, что было замечено, увидели, поняли, приняли, можно положиться. Но самый большой ум не должен поставить эту печать разрешено или не разрешено. Он должен с каждой печатью, с каждым таким пожеланием и требованием, что же сказать, он должен посмотреть это и с большим умом решить, открыть рот и сказать это, нажать ли на кнопку рупора или не надо. А если не надо, это не значит, что тема, которая написана, она неправильная тема. Это не значит, что то замечание, которое было увидено, услышано, оно не имеет места. Оно просто не имеет места быть высказанным. И вот это вот самый большой ум. Ум не умно сказать, а ум это умно открыть рот. Это значит не только сказать, а значит очень часто не сказать. И то, что я закрываю рот и молчу, хотя я замечаю, и хотя я очень хочу сказать, знаете, что когда у нас это получается, вместо того, чтобы себя ругать, ой, как жалко, я же так хотела это все высказать, у меня прямо на языке такая красивая лекция уже была, открыть рот и только сказать. А я взяла и закрыла рот и не сказала. И теперь внутри меня это все кипит. Так вместо того, чтобы себя вот так вот с этим кипеть, внутри себя с этим, дай сказать себе, я сейчас сделала гениальное действие. Я смогла не открыть рот. Я сейчас проявила самую большую мудрость. Я сейчас смогла проявить самую большую женскую мудрость и не открыть свой рот и не сказать это. И когда мы видим эту вещь положительную, она дает эту силы, и мы счастливы, мы принимаем это с большой радостью. Мы не принимаем это. Вот так хочется сказать, будем искать другую возможность, как же сказать. И мы начинаем смотреть немножко по-другому и на ту ситуацию, и на того человека. А как сказать? Все-таки да, сказать замечание, когда мы захотим сказать об этом, когда уже будет необходимо и надо будет сказать об этом, пожалуйста, в следующий раз. Большое спасибо вам, дорогие женщины. Если у вас есть какой-то вопрос, можно задать.
Спасибо большое вам, Рабанит Лея. Как всегда, такие светлые у вас уроки. Просто хочется продолжать их слушать дальше. Дорогие женщины, прошу вас, присылайте вопросы. Есть вопрос, уважаемая Лея, у меня несколько сыновей-подростков, и они постоянно делают мне замечания. Еда неподходящая, мало еды, мебель старая и так далее. Как относиться к критике и к замечаниям детей?
Очень большое спасибо, очень правильный вопрос. Он чуть-чуть не относится прям буквально к нашей теме, потому что мы сейчас с другой стороны, надо научиться, особенно мамам детей, подростков, и не только мамам, вообще всем научиться, это у меня другая тема, научиться слышать то, что мне не говорят, научиться слышать хорошее, то, что мне не говорят. Если ребенок поел еду и сказал, фу, какая гадость, и все, услышать в этом. Спасибо большое, мама. Я бы хотел, чтобы чуть другое в следующий раз. Перевести их некрасивое, внутри себя перевести на другой язык. Очень часто люди, особенно подростки, они как будто бы силой не хотят взять и быть вежливыми, и они говорят по-другому. Это бывает не только подростки, бывают люди, которые просто... Я часто встречаю людей, которые чувствуют, что их поставили тут на должность что-то высказать. Вот я иду по улице, а мне говорят, ты так всегда идешь, а в другой раз мне говорят, ты так всегда дома сидишь. И очень часто что-то кто-то говорит, и он говорит, и попадает это на такую сторону, что мне неприятно. Что он лезет? Что он смотрит? Что он говорит? Какое его дело? Ты, этот ребенок на тебя совсем не похож, этот ребенок на тебя очень похож. Какое твое дело? Очень часто, когда мы слышим что-то, что нам режет слух, вместо того, чтобы резаться об том, что мы режемся, это называется взять, как будто мне дают еду невкусную, а я эту еду пытаюсь или подсолить, подперчить, помешать чем-то, полить, и все-таки сделать ее для себя такой, чтобы она была мне приятна, потому что кушать ее должна я, и я должна с этим потом дальше жить. Я уже не ребенок, которого питают в детском саду невкусной советской едой. Я хочу сама себе быть ответственна за свою еду. Мне дают что-то невкусное, взять из этого, сделать что-то подвкуснее. А если, поэтому, если мне говорят какую-то фразу, которую мне совсем неприятно слышать, постараться, особенно когда говорится от близкого человека, даже от далекого, услышать в ней, что человек говорит между строк. И очень часто, на самом деле, люди это имеют в виду сказать, но у них просто не получается. Они вместо того, чтобы сказать что-то положительное, из них выходит какое-то вот такое «кхэ». Если получится перевести себе, если не получается, то надо просто знать, что это я этого... Спасибо большое. Это не моя поддержка, это не моя еда. Я услышу хорошие слова от моего мужа. Он доволен этой едой, он доволен нашей мебелью. Я сама от себя, я сама этим довольна. Я этим, как бы, да, услышать положительную силу и положительный заряд я получу. Сейчас не от моих детей, я получу это от кого-то другого из этих людей. Делать больше, пусть это будут люди, которых даже я просто рассказываю кому-то, вы знаете, у меня дома есть мебель, она старая, зато она дешевая, она с нами уже 30-й год служит там. И кто-то говорит, ой, как хорошо, я тоже так очень люблю. Тот человек уже дал мне свою энергию и дал мне поддержку. Да, я бы хотела, чтобы мои дети сказали, но это то, что есть. И с другой стороны, вторая вещь, что все-таки учиться, немножко научиться тоже понять их и сделать себе, попробовать представить себе, а что, может быть, можно сделать по-другому в их ситуации. Может быть, они на самом деле живут в другом поколении и видят, ходят в другие дома, им кажут, или слышат другие истории своих сверстников, какая у них мебель, какую еду они кушают, в каких кафе они пошли сегодня, и что там у них сегодня каждый день пицца, мороженое, а у нас почему-то какие-то вчерашние котлеты. И понятно, что не так сильно на них обижаться, потому что они находятся сами в таком непростой ситуации. Да, но с другой стороны, как когда они только говорят, как взять и начать кричать, что ты говоришь, как ты имеешь какое-то право имеешь вообще сказать маме своей в своем доме, открывать рот, мы тебя тут вырастили, ты на этом диване, мы там его от прадедушки получили, должен любить его. Стараться такого не говорить, можно сказать, я тебя слышу, надо подумать, может быть, на самом деле можно что-то. Что-то можно подумать в эту сторону. Это не значит, что я... Типа, я услышала, я подумаю, спасибо тебе большое, что обратил на это внимание. И потом в какой-то другой момент, когда они не такие злые, может быть, поднять немножечко эту тему и спросить, что бы ты хотел, может, другую, какую мебель ты бы хотел. Ты знаешь, я тоже такую мебель хочу. Что-то сейчас не очень получается. Немножечко быть вместе с ними. Но когда мы начинаем против них, ты такой мебель, ты такой говоришь, так мы берем и закидываю им тем же, что они нам делают. Я надеюсь, что я вам дала направление.
Да. Спасибо, Рабанит Лея. Здесь вот у нас есть вопросы и ответы. Там тоже есть у нас вопрос, что делать, если муж пьет алкоголь, как объяснить ему, чтобы это не звучало критикой?
Со стороны я не очень привыкла. Мне немножко сложно видеть тебя с запахом алкоголя. Нет, то, что ты пьешь алкоголь, это ты, твоя жизнь, твой образ жизни, но мне с этим сложно. Что-то мне с этим как-то не клеится. Мне кажется, что для твоего здоровья, а твое здоровье это мое здоровье, твое здоровье это мое счастье, было бы хорошо, что чуть-чуть сократить. Искать, что же Да, вопрос, а он может сократить? Это в его руках? Может, ему нужна помощь извне? А может быть, он находится в таком кругу таких людей, среди которых невозможно не пить алкоголь? Значит, надо, может быть, сократить его общение с этими людьми. И, может быть, если бы он пьет алкоголь, потому что у него жизнь тяжелая, значит, надо улучшить жизнь. Искать вопрос, что... Немножечко задать себе вопрос, что же сделать. Спасибо большое.
Спасибо. Есть еще какой-то вопрос? Да, Рабанит Ли, еще один вопрос есть. Да. Можно ли просить родных людей критиковать нас или лучше не делать так?
А вы к этому настроитесь заранее, если у вас будет вам желание? Нет, ну бывает такое, я сделала какую-то работу, я, например, что-то сшила, нарисовала, и я хочу услышать на самом деле, чтобы мне сказали полезную критику. Я сделала что-то, спрашиваю, ну как, вам нравится это? Так я хочу задать себе вопрос, я хочу услышать комплименты, я хочу услышать только вау, или я хочу на самом деле услышать критику. И если эти наши люди вокруг меня, тоже можно сделать немножко самой себе задать вопрос, тот круг людей, это те, которые мне только скажут хорошее, или все-таки они возьмут и найдут плохое, потому что есть люди, которых на самом деле у них это в их природе, им говорят, как тебе вот картина я нарисовала, как тебе вот ремонт сделали, что они на это говорят? Что критику? Их просили сказать комплименты, в принципе, только не просили, имели в виду, ожидали от них какой-то, ожидали, что скажут, как хорошо, как красиво, как прекрасно, а они берут и говорят критику. Если я хочу, на самом деле, готова услышать критику, то тут мне надо, если я к этому сама настроена, тогда можно просить. Но, с другой стороны, настроить себя, что если все-таки критика придет, как ее принять, как не расстроиться, как не... Потому что это... Критика, она тоже важна. Она, мне было бы приятно, чтобы меня остановили от той вещи, которая меня ведет в ошибку. Если мне кто-то говорит, ты сделаешь неправильную вещь, это тоже это для меня большое спасение, чем мне скажут, конечно, конечно, а потом, если эту вещь не получу должного результата. Конечно, мне, как взрослому человеку, если я себя внутри настраиваю на то, что эта критика сейчас для меня важна, я ее выбираю сама, я ее прошу, дайте мне, пожалуйста, эту критику, дайте мне, пожалуйста, посмотрите. Это как человек пишет, он просит, чтобы редактор прошелся по его тексту и исправил. Вот это вещь, которая, конечно же, очень имеет вес, место, но для этого нужно правильное отношение, что я смотрю, я прошу человека быть редактором, даже плачу ему за это деньги и благодарю, потому что он для меня делает что-то. Но некогда он вдруг на меня нападает и начинает мне давать свои советы. Спасибо большое вам. Я надеюсь, у нас будет еще.
Да, еще спасибо большое, Рабанит Ли.
Только приоткрыли темы, и у нас есть... Рабанит Ли. Можно прочесть стихотворение где-нибудь еще раз. Или в группу можно его отправить. А в какую группу? Вы можете послать мне мейл. Вы можете записать мой мейл 764-1070 Gmail. Еще раз. 764-1070. И вы простите меня стихотворение, я вам пошлю его по мейлу. Я не знаю, в какую группу. Или, может, пошлите мне ссылку на группу, я туда пошлю.
Рабанит Ли, шла запись на сайт Толдот «Еврейская женщина». Если вы позволите там оставить видео, можно там опубликовать.
Опубликовать что, текст?
Текст.
Текст
стихотворения, которого просят. Да.
А куда послать его?
Ну, Мирьям или...
Хорошо.
Да?
Хорошо, я пошлю Мирьям тогда. Хорошо, тогда стихотворение будет там.
Да, спасибо большое. Хорошо. За урок.
Хорошо, большое спасибо вам.